С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Проблема ввоза и захоронения радиоактивных отходов на территории России становится все острее, считают эксперты. Петербургские члены «Яблока» подвергли критике партийное руководство. В Москве сегодня вечером проводится санкционированный властями пикет УГФ под лозунгом «Путин должен уйти». Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Российские экологи сегодня вновь выступили с резкой критикой закона о радиоактивных отходах, который еще в январе приняли в первом чтении депутаты Государственной Думы. Помимо пресс-конференции, на которой о законе с журналистами говорили политики и правозащитники, активисты Greenpeace провели сегодня в Москве уличную акцию, также протестуя против ввоза из Франции радиоактивных отходов на российскую территорию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Государственная Дума сегодня должна была рассмотреть закон о радиоактивных отходах уже во втором чтении. Первое состоялось 20 января, после чего документ доработал профильный комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Однако к сегодняшнему дню, по словам сопредседателя группы экозащита Владимира Сливяка, окончательно доработать закон не успели сами депутаты Государственной Думы.
Буквально вчера профильный комитет, то есть комитет по природным ресурсам Госдумы, сообщил нам, что сегодня второго чтения не будет. Более того, они сказали, что на данный момент из профильного комитета не направлены никакие документы для второго чтения в Совет Госдумы. И когда будет второе чтение, они сказать затрудняются, но не раньше 25 марта. То есть там просто технически раньше невозможно его провести. Мы, честно сказать, мы не знаем, с чем связана эта задержка. Да, мы думаем, что хорошо, что его отложили. Есть время об этом написать, что есть время еще попробовать протестовать, еще какое-то все-таки... что-то хоть попытаться еще сделать, поэтому мы считаем, что это хорошо.
Закон жизненно необходим, считает Владимир Сливяк. Более того, его уже давно ждали. Однако в нынешней редакции находятся как минимум три пункта, которые вызывают серьезные разногласия. Первый – закачка радиоактивных отходов под землю.
До сих пор закачка радиоактивных отходов была запрещена. Наиболее ярко этот запрет отражен в законе об охране окружающей среды, где написано, что сбросы, захоронение радиоактивных отходов запрещены и в недра, в водные объекты, то есть везде, в любые компоненты окружающей среды.
По словам биолога, член-корреспондента Российской академии наук Алексея Яблокова, пункт о закачке отходов под землю противоречит Водному кодексу.
Для чего делаются законы вообще? Законы делаются для того, чтобы сбалансировать интересы в обществе, защитить население и поддержать промышленность. Грубо говоря. Так вот, этот закон о защите населения мало-мало, а о поддержке промышленности много-много говорит. Закон не сбалансирован в этом отношении. Закачка, мы все против этого возражаем, не только закон. Закон об охране природы запрещает закачку. Водный кодекс, который принят вот-вот-вот, в прошлом году вступил в строй, он плохой, он хуже, чем были водные законы. Но и он запрещает закачку, однозначно.
Для строительства могильников, согласно новому закону о радиоактивных отходах, теперь не потребуется учитывать мнение жителей регионов, где будут строить могильники. Это неприемлемо, считает Владимир Сливяк.
Речь идет об объекте, который может просуществовать даже не тысячи, а сотни тысяч лет, пока радиоактивные отходы будут опасны для людей и окружающей среды. И у людей, которые там живут, никто даже не собирается спрашивать их мнение, хотят они жить около такого объекта или не хотят. То есть все, по сути, отдано на откуп Росатому, который чисто формально должен получить какое-то, причем непонятно даже в какой форме по закону, одобрение от местной власти в лице губернатора. Понятно, что губернаторы, назначаемые сегодня из Москвы, вряд ли откажут федеральной структуре в таком согласовании. У них другие, как показывает практика, интересы.
После принятия закона радиоактивные отходы формально будут разделены на две категории. Плата за хранение первых полностью ложится на федеральный бюджет. Хранение остальных оплатит производитель. Это и есть третий важный момент закона, который необходимо менять, говорит Владимир Сливяк.
С нашей точки зрения, экологических организаций, нельзя позволять Росатому скинуть всю финансовую ответственность на бюджет по всем накопленным отходам. Если они хотят разбираться, хорошо, надо разобраться по каждому объекту, где там военное, где там коммерческое. Но вот сейчас начинать с чистого листа Росатому нельзя позволять, потому что это бремя на налогоплательщиков в размере нескольких дополнительных миллиардов долларов для обращения с этими радиоактивными отходами, за что налогоплательщики не должны платить. платить. Потому что за это должен платить Росатом, он на этом деньги зарабатывал.
Вывод делает сопредседатель движения «Солидарность», бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов.
Та редакция закона, которая сегодня есть, она отражает такую экологическую безответственность, я бы сказал, если перефразировать слегка президента Медведева, экологический нигилизм действующих властей. Будем закачивать, и хоть трава не расти. Да. Хотя вот есть реальные доказательства о том, что жидкие радиоактивные отходы, закачиваемые в грунты, они, как ни крути, проникают в водоносные горизонты. И все. Да. И вот уже документы официальные, которые самим Росатомом представлены. К огромному сожалению, сегодня, кроме независимых, неправительственных, общественных, экологических организаций, очень мало кто вообще поднимает голос на эту тему.
Сегодня же активисты Greenpeace России провели у представительства французской компании «Areva» пикет протеста с требованием прекратить экспорт обедненного гексафторида урана в Россию. Утром около 10 человек растянули напротив главного входа в здание фирмы большой желтый баннер, на котором на русском и французском языках было написано «Россия не свалка». Такие же лозунги украшали майки пикетчиков. Акция стала продолжением серии пикетов Greenpeace, которые начались во Франции осенью прошлого года. Несколько раз французские активисты Greenpeace блокировали железные дороги на пути следования составов с радиоактивными отходами. В конце концов, три судна защитников экологии блокировали корабль «Капитан Куроптев» перед очередной погрузкой гексафторида урана. Однако задержать сухогруз в порту надолго у Greenpeace не получилось, и по графику уже в эту пятницу корабль будет в Санкт-Петербурге. Рассказывает руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров.
Эти контракты не соответствовали российскому законодательству на момент их принятия. Российский закон четко говорил, что ввоз на хранение из других государств ядерных материалов, а обедненный уран – это ядерный материал, запрещается. Те условия, в которых он хранится и транспортируется, этот гексафторид урана, не соответствуют нормам безопасности. Это не наша выдумка, это то, что говорит Ростехнадзор, федеральный орган по контролю за ядерной безопасностью. То, что происходит общественное противостояние, это общеизвестно. 92% населения страны, Российской Федерации, выступает против ввоза любых материалов под каким-либо предлогом из других стран на территории нашей страны.
У французской фирмы контракт с Росатомом России по доставке отходов на дообогащение, однако обратно поставщику возвращается не более 10% возимого сырья, говорит Владимир Чупров.
Это обедненный уран, который во Франции не представляет никакого коммерческого интереса и который десятками тысяч тонн ввозится в нашу страну. Доказательством того, что это фактически торговля радиоактивными отходами, мы рассматриваем тот факт, что цена, по которой французская сторона продает это якобы ценнейшее энергетическое сырье, чисто символическое, это цена, равная цене туалетной бумаги или хлебобулочных изделий. Уран, природный уран на нормальном естественном рынке составляет примерно $100 килограмм. Здесь речь идет примерно о половине доллара, 60 центах за килограмм урана.
Рассказывал руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. Активисты российского Greenpeace сегодня в ходе своей акции передали сотрудникам французской фирмы письмо, в котором требуют отказаться от сотрудничества с Росатомом и прекратить экспорт гексафторида урана. В свою очередь в Комитете по природным ресурсам Госдумы намекнули, что, скорее всего, уже в конце марта Дума рассмотрит закон об отходах во втором чтении. Пойдут ли навстречу предложениям экологов при внесении поправок и доработки закона депутаты, сами экологи не знают. Максим Ярошевский, Радио Свобода. Москва.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Они могут быть причастны к более чем 30 взрывам. Молодые люди, в основном члены движения против нелегальной иммиграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление», «Русский марш». В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. Я, как всегда, хотел бы отметить, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, тексты всех программ и многое-многое другое вы всегда можете найти, прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. А нашу программу сейчас продолжит обзор свежей западной прессы, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мария Плисецкая.
Мировая печать пишет об антиправительственных волнениях в Таиланде. Противники действующей власти требуют отставки правительства, роспуска парламента и назначения новых выборов, пишет газета «Таймс». Оппоненты главы правительства Абхисита Витчачивы поддерживают бывшего премьер-министра страны Таксина Чиновата, одного из лидеров Объединенного фронта за демократию против диктатуры. Этот политик находится с 2006 года в изгнании. Организаторы демонстрации угрожают новыми протестами, если власти не прислушиваются к их требованиям. «Таймс» рассказывает о необычной акции протеста, в которой приняли участие более 10 тысяч сторонников Объединенного фронта. Сначала демонстранты надели на себя красные футболки, напомнив о легендарном национально-освободительном движении краснорубашечников. Потом ряд участников акции с помощью медиков сдали свою кровь, принесли ее к дому правительства и вылили прямо у входа. Правоохранительные органы пропустили демонстрантов к воротам зданий и не вмешивались в происходящее, пишет газета International Herald Tribune. А когда толпа начала скандировать «Убирайтесь», один из офицеров полиции взял громкоговоритель и сказал собравшимся: «Спасибо, мы вам аплодируем». Президент Фонда по межкультурным связям Самхай Хамлаор выразил свое удовлетворение тем, что и демонстранты, и представители властей смогли удержаться в мирных рамках, сообщает газета Bangkok Post. Общественность Таиланда послала ясный сигнал, что не хочет насилия, и это отражено в действиях обеих сторон, сказал Хамлаор. Организаторы акции видят в ней особый смысл, пишет Bangkok Post. Мы должны показать нашу любовь к стране и нашу честность, заявил один из лидеров Объединенного фронта Виера Мусик Хапонг, сдавший свою кровь одним из первых. Мы готовы пожертвовать нашей кровью и нашими жизнями, чтобы вернуть демократию и свергнуть бюрократическую элиту, добавил другой лидер фронта Наттавута Саикоа. Это символическое жертвоприношение, это особая связь с теми таиландцами, которые в прошлом сражались за демократию и пролили свою кровь. Кровь — это жизнь. Эти слова пресс-секретаря фронта Шона Бунпраконга цитирует британская газета «Таймс». Другая британская газета «Гардиан» пытается разобраться в том, почему жители страны избрали такую необычную форму протеста и насколько она эффективна. Газета пишет, что исследователи тайской культуры и верований не понимают, что происходит. Известный в стране композитор и журналист Сам Тао рассказывает на сайте издания, что недавно на теледебаты о смысле этого действия были приглашены ведущие астрологи и маги Таиланда. Это обсуждение не дало результатов, участникам не удалось прийти к какому-либо значимому выводу. Сам Тао считает, что ни магические заклинания, ни ритуалы вуду, ни символические заклятия на крови, ни выбрасывание рыбы не помогут решению злободневных проблем Таиланда. С другой стороны, добавляет он с иронией, если в твоем распоряжении есть все орудия сверхъестественных колдовских сил, то зачем опускаться до таких прозаических средств, как, например, работа с какой-нибудь из маленьких партий в парламенте с целью изменения политического баланса и принятия необходимых решений, заключает автор публикации в «Гардиан».
Европейская пресса продолжает писать о сложной экономической ситуации в Греции. Греческая газета «Катхимерини» пишет о том, что в стране с особым вниманием следят за высказываниями европейских политиков. Издание сообщает, что ранее представитель Европейской комиссии по вопросам финансовой политики Оли Рен, выступая в греческом парламенте, заявил, что Еврокомиссия поддержит проект, направленный на спасение страны от банкротства. Речь идет о создании скоординированного плана действий по совместному оказанию помощи Греции, оказавшейся в сложной ситуации. Министры финансов 16 стран, входящих в еврозону, выразили готовность экономически поддерживать Грецию, сообщает International Herald Tribune. Жан-Клод Юнкер, нынешний председатель Совета министров финансов, считает возможным создание механизма, который помог бы предотвратить банкротство страны. Этот механизм не будет включать в себя гарантии по кредиту, подчеркнул Юнкер. Он также отметил, что в проекте по оказанию помощи Греции участвуют все государства еврозоны, а окончательное решение о том, каким будет вклад в каждого из них, примут главы правительств этих государств. Однако министр финансов Нидерландов Янкис де Ягер отмечает, что с получением экономической помощи могут возникнуть затруднения, пишет газета «Катхимерини». По его словам, Международный валютный фонд налагает жесткие экономические обязательства на страны, которым он одалживает крупные финансовые средства. International Herald Tribune напоминает, что ранее власти Греции попытались прислушаться к требованиям европейского сообщества и предприняли экономические меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В результате поднялся налог на добавленную стоимость, возросли налоги на бензин, табак и алкоголь, замедлился рост пенсионных начислений, а сотрудники государственного сектора лишились бонусных выплат. Сложная экономическая ситуация привела к массовым забастовкам и акциям протеста по всей стране. Сейчас греческому правительству необходимо получить 54 миллиарда евро. Поэтому, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, оно вынуждено предлагать им высокие процентные ставки, заключает публикацию International Herald Tribune.
Напомню, что над обзором европейских газет работала корреспондент Радио Свобода Мария Плисецкая. Мы продолжаем программу. Максим Резник, возглавляющий «Петербургское яблоко», глава «Петербургского молодежного яблока» Александр Шуршев, Наталья Евдокимова и несколько других членов партии вышли из всех партий движений, кроме «Яблока». Свою позицию они объяснили в размещенном ими на сайте «Петербургского яблока» открытом письме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Открытое письмо сообщает о том, что внутрипартийная оппозиция будет вести борьбу за смену нынешнего руководства партии и его политической линии. Свой выход из всех организаций, кроме «Яблока», подписавшиеся, а их уже около 40, объясняют постановлением 15-го съезда партии о двойном членстве, которое запрещает яблочникам состоять в любых партиях и движениях, кроме «Яблока». Постановление мы считаем вредным и наносящим ущерб не только нашей партии, но и всему демократическому движению в России. Ответственность за этот шаг и его последствия мы целиком и полностью возлагаем на Григория Явлинского, Сергея Митрохина, Сергея Иваненко, говорится в письме. Именно эти люди пытаются превратить единственную демократическую организацию в России, имеющую статус политической партии, в свою безраздельную собственность. Взяв курс на консервацию партии в условиях авторитарного режима, эти наши коллеги, многие годы имитируя и присваивая статус единственных объединенных демократов, на деле раз за разом торпедируют любые попытки реального объединения демократических политиков, активистов и избирателей в нашей стране. Конец цитаты. Говорит заместитель председателя Петербургского яблока Александр Шуршев.
Если посмотреть на тех, кто уже подписал это письмо, кто выступил с другими письмами, похожими на это, то там видно, что это не только Петербургское яблоко, но это и Саратов, и Пермь, и Ленинградская область, и ряд других регионов. Этим письмом мы выполняем решение съезда. Говорим, что несмотря на то, что от нас хотели избавиться, но мы в яблоке остаемся и будем бороться за изменения политической линии партии.
Как теперь сложатся ваши отношения с солидарностью и другими движениями, из которых пришлось выйти?
Мы продолжаем считать их своими соратниками. И в Петербурге мы готовим уже соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Солидарностью с Народно-демократическим союзом Касьянова, с Объединенным гражданским фронтом.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Старейшую Московскую художественную школу имени Серова в скором времени ожидают перемены. Они наступят, как уверены педагоги, после увольнения нынешнего директора и перепрофилирования школы из академической в школу новорусского стиля. В обоснованности этих опасений разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Детская художественная школа номер 1 имени Серова действительно уникальна. Во-первых, потому, что существует она уже 75 лет, и в ее классах занимались не только впоследствии заслуженные и народные художники, но и не менее замечательные представители других профессий. Во-вторых, она закладывает начало так называемого фундаментального художественного образования. О традициях школы, с которыми, возможно, скоро придется расстаться, я попросила рассказать художника Владимира Кутека, выпускника и отца четырех детей, которые учатся в этой школе.
Эта же школа дает именно фундаментальное, как бы базовое образование. То есть она связывает человека с какими-то такими азами культуры, русской, общеевропейской культуры. Среда в школе такова, какова она была, скажем, в Академии художества в 18-19 веке.
Трудно представить, что устои старейшего учебного заведения может пошатнуть один единственный педагог, священник Михаил Малеев, который спустя 2 года преподавания предложил собственную концепцию развития художественной школы Департаменту культуры города Москвы. Объяснить эту ситуацию я попросила директора школы Валерия Гераскевича.
Вдруг через 2 года меня вызывают в департамент культуры на беседу. Борис Алексеевич, вы знаете, что вот ваш преподаватель собирается занять ваше место. Уже в течение года идут какие-то звонки непонятные, странные. Я говорю, откуда? Показывают туда. Я посмотрел там потолок. Ну, говорит, очень высоко. Появляется вот эта концепция перестройки школы. Как бы предлагается сделать из нее вот школу в таком новорусском стиле.
Но это случайно, что именно православный священник таким образом пытается, если он действительно пытается, да, знаете, занять ваше место?
Вот большой пласт – это патриархия. Откуда он сам? Значит, за его спиной стоит такая мощь, которая позволяет так вести себя. Вот в чем дело.
Священник Михаил Малеев в силу своей занятости уточнить причины конфликта лично не смог, но за него это сделала жена Лидия Малеева.
А той концепции, о которой сегодня говорится в школе, она одна. Что преподаватели, которым уже исполняется 60 лет или немножечко постарше, они должны все-таки, если у них нет сил больше преподавать преподавателям, оставить свои места и уступить место более молодому коллективу. Михаил Анатольевич Малеев, ему 51 год. И он великолепный художник по рисунку. И когда он сказал, что, господа, давайте заниматься рисунком и обучать детей рисунку, где у вас методичка, где методический кабинет, почему нет звонка в школе на начало и конец урока? А где планирование урока у каждого преподавателя? Чем мы должны заниматься? Конфликта нет. Есть позиция священника, преподавателя, который хочет сказать, господа, давайте заниматься делом.
Художественных школ, в отличие от музыкальных, в Москве совсем немного. Поэтому неудивительно, что история школы Серова вызвала горячий общественный отклик. Я спросила у руководителя управления культуры Центрального административного округа Москвы Рамуальда Крылова-Иотко, насколько обоснованы опасения педагогов и родителей, что школа может быть перепрофилирована.
Вообще нет, даже близко оснований думать о том, что школа может быть перепрофилирована, отдана какой-то другой организации.
Однако прошла такая информация, что Гераскевич практически на грани увольнения. Это так?
Я не уполномочен говорить вам, так это или не так, но уволить Гераскевича за что-либо было в течение всех этих лет неоднократно. Сейчас, наверное, у Гераскевича можно предъявлять претензии то, что он раздул эту ситуацию непомерным образом, при том еще и морально-этическом плане, за что ему простить никак нельзя.
Я знаю, что директоров обыкновенных школ можно уволить, как не оправдавших доверия. Да?
Есть статья 278, в которой сказано, что можно уволить без оснований.
В вашем случае та же самая ситуация.
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Итак, главная вина директора школы Валерия Гераскевича, если его, вопреки традиции управления культуры, заставят покинуть занимаемую должность, будет состоять в том, что он публично отстаивал право учеников на приобретение фундаментальных знаний в области изобразительных искусств. А что такое новорусская система обучения, похоже, мы скоро узнаем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Молодые люди, в основном члены движения против нелегальной иммиграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление», «Русский марш». Задержанные, по информации следствия, могут быть причастны к более чем 30 взрывам в Москве. В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. По словам одного из участников акции протеста, депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олега Шейна, за последние полгода против активистов оппозиции в Астрахани были возбуждены несколько уголовных дел. По мнению участников голодовки, все эти дела сфабрикованы. Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила сегодня журналистам главу оппозиционного правительства. Теневой кабинет возглавил депутат от блока Тимошенко Сергей Соболев. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В принятой резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на энергоносители, освободить из тюрем политзаключенных и восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода». В Москве активисты-экологи провели пикет возле представительства французской компании «Арева» с требованием прекратить ввоз в Россию отходов ядерной индустрии. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая сегодня в парламенте ФРГ, заявила, что считает, что Евросоюз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Черногорские власти подтвердили сообщение о том, что экс-премьер Таиланда Таксин Чиноват, обвиняемый на родине в коррупции, находится в Черногории, где получил гражданство. Мы продолжаем «Время свободы». И я напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, среди главных тем сегодня такая тяжелая политическая аналитика. Прежде всего, поговорим о публикации Михаила Ходорковского в лондонской газете «Индепендент» об общественном значении деятельности Ходорковского для нынешней России, о причинах все более громкой общественной критики последнего времени в адрес Владимира Путина. Я беседовал сегодня с московским политическим публицистом и ярким публицистом Леонидом Радзиховским. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Авторитет Ходорковского вырос за эти годы, несомненно. Симпатия к нему прибавилась, в том числе и в широких слоях общества. Человек, который сидит один, в то время как все остальные олигархи кайфуют, чиновники воруют и так далее. Ведет себя при этом храбро, не лижет и так далее. Ну, естественно, это вызывает симпатию. Даже в России. Хотя в России общество очень равнодушно, цинично, и красивые жесты здесь мало ценятся. И тем не менее, вот это долгое, упорное сопротивление, оно, конечно, вызывает к нему симпатии. Но чтобы это имело какое-то реальное общественное значение, я не думаю, по той простой причине, что у нас просто ничто не имеет общественного значения. Собственно говоря, что такое общественное значение? Это когда настроения, которые есть в обществе, конвертируются в политические действия. Вот этого в России нет.
Существует в России какая-то перспектива, хотя бы политическая сила, которая могла бы аккумулировать и обобщить все эти протестные настроения, которые существуют в обществе, в каком-то конструктивном ключе, упаси бог, конечно, не в ключе народного бунта?
Я такой силы не вижу. Что касается внесистемной оппозиции, она существует, она вызывает определенные симпатии морального, этического порядка, ну, хотя бы тем, что они не врут, что они говорят довольно смело и так далее, но, опять же, это только в негативном плане. Среди них популярного, харизматичного лидера, которому бы доверяли, причем лидера, про которого бы думали, что он умеет не только критиковать, но и делать, нет. Вот таким лидером для них мог бы быть Ходорковский. У него точно репутация человека, который умеет делать. Героическая биография, сидел в тюрьме и так далее. И даже его миллиарды и его еврейское происхождение, я думаю, народ бы ему в этой ситуации могла бы простить, в кавычках. Но пока он сидит в тюрьме, и совершенно не факт, что его выпустят, и совершенно не факт, что если его выпустят, он бы занялся политической деятельностью и так далее.
Леонид Радзиховский, московский политический публицист, полностью это интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». Поговорим также о конфликте внутри партии «Яблоко», о преследованиях белорусской оппозиции. Там избили и конфисковали оборудование у нескольких независимых журналистов. Поговорим о смене куратора системы управления исполнением наказаний в России. А в конце вспомним о том, что сегодня 17 марта, это день Святого Патрика, и расскажем о том, как и почему ирландцы и нейрландцы во всем мире сегодня пьют пиво Гиннес и едят бекон с капустой. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. Я напомню, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из главных тем сегодня — представители оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» проводят акцию протеста в центре Москвы. На пикете должно быть выражено отношение к политическому курсу правительства России и распространена информация о длящейся уже некоторое время кампании под лозунгом «Путин должен уйти». Сейчас на месте событий должен находиться корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, и он с нами на связи. Мумин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Вы знаете, пикет только что начался. Активисты Объединенного гражданского фронта сейчас разворачивают свои флаги, вывешивают плакаты, лозунги, но главный лозунг это «Путин должен уйти». Это первая акция под таким названием. Есть и другие лозунги: «Отставка Путина, победа России». Рядом со мной стоит одна из организаторов этой акции, Лолита Цария. Она руководитель Московского отделения Объединенного гражданского фронта. Я хотел бы предоставить ей слово и спросить у нее, почему именно сегодня вы решили выйти из центра Москвы и какова основная ваша вообще задача?
Наша задача сегодня дать возможность гражданам России и москвичам поставить подпись под известным обращением, которое называется «Путин должен уйти», опубликованным на сайте Путина в отставку. Значит, далеко не все люди имеют возможность поставить свою подпись под этим обращением на сайте. Не у всех есть компьютеры, доступ в интернет. Многие вообще не знают об этом и мало знают об оппозиционных сайтах. И поэтому мы сейчас ставим свою задачу ознакомить наших граждан с этим обращением и дать возможность подписаться вживую под этими под подписным листом.
Это была Лолита Цария, руководитель Московского отделения гражданского фронта. И здесь собралось где-то около 10-15 человек, но люди подходят. Периметр, пятачок, точнее говоря, у памятника Грибоедова по периметру оцеплен милицией. Здесь стоит машина с ОМОНом и несколько машин с ГАИ. Но дорога не перекрыта, естественно, общественный транспорт ходит. Корреспондентов здесь тоже немало, около 10-15 камер. Но вот сейчас я вижу, уже развернули все плакаты, можно сказать, что вот пикет уже начался, и он будет там продолжаться где-то около получаса.
Спасибо, Мумин. Держите нас в курсе событий. Я напомню, что на месте событий в памятнике Грибоедову в центре Москвы находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для нашей рубрики «Сетевые разговоры», над которой всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Российскую блогосферу волнует тема неравномерного распределения ресурсов, активности и ответственности внутри страны. Сосредоточенность деловой и политической жизни в Москве негативно воспринимается не только жителями регионов, которые в силу одного своего местоположения отрезаны от целого ряда жизненных возможностей, но и жителями столицы. О преодолении экономически неэффективной скучности размышляет на портале slon.ru Иван Поляков, генеральный директор Омского радиозавода имени Попова. Реалии российской экономики заставляют Полякова жить в центре Москвы, вдали от находящегося под его началом производства.
Нам надо как-то расконцентрировать жизнь экономическую, которая существует либо в Москве, либо в северной столице. Между ними ее просто нет, за ними она еле теплится. Один из способов решения этой проблемы – рассредоточение и формирование по территории Российской Федерации центров влияния и центров ответственности. Штаб-квартиры крупнейших компаний более верно было бы перенести в зоны их производительной ответственности. «Газпром» – к Штокмановскому месторождению или на остров Сахалин, штаб-квартира РЖД – в Екатеринбурге, Оренбург, Омск или Новосибирск. На базе Красноярского аэропорта в силу географического положения необходимо создавать крупный международный авиационный хаб.
Поляков подчеркивает, что не рассматривает вопрос в политической плоскости. Однако именно в политическом ключе говорит о регионализме в связи с итогами воскресных выборов деятель националистического движения Петр Хомяков. В сообществе RuPolitics он пишет:
наиболее сокрушительное поражение партия власти потерпела на Урале и за Уралом, Свердловская область, Иркутск. И никакие фальсификации и административный ресурс не помогли. О чем это говорит? О том, что Урал, Сибирь и Дальний Восток идут впереди остальной России в неприятии путинского режима. Регионы, наиболее подготовленные экономически, геополитически и по настроениям масс к регионализации и конфедерализации России, что многие называют развалом, но дело не в терминах, а в сути, наиболее решительно отвергли единую тенденцию. То ли еще будет.
Решению задач радикальной русской оппозиции, одним из лидеров которой является Хомяков, по-своему способствуют российские железные дороги. Об особенностях сообщения между двумя столицами рассказывает у себя в ЖЖ пользователь Синек.
5 апреля РЖД запускает на маршруте Москва-Санкт-Петербург 2 новых «Сапсана». Они будут уходить из одной столицы в послеобеденное время и прибывать в другую ранним вечером, следуя друг за другом с интервалом 15 минут. Билет на эти поезда будет стоить в 1,5 раза дороже, чем на другие рейсы «Сапсана», и в 2 раза дороже, чем на «Аврору», которая будет отменена. Они будут стоить в 7 раз дороже, чем билеты на «Юность», отмененную после первого выезда «Сапсана». Якунина в президенты.
В американской благосфере обсуждаются проблемы предвзятого преподавания истории в школе. Поводом стало решение Техасского совета по образованию о внесении изменений в программу и учебники по истории с тем, чтобы исправить их нынешний, чересчур левый, по мнению совета, уклон. Поскольку Техас является 2-м по величине штатом США и, соответственно, одним из крупнейших потребителей учебной литературы, новая программа может оказать большое влияние на всю систему образования. Решение совета обсуждает в научном блоге Skeptic Blog профессор медицины Йельского университета Стивен Навелла.
Политические пристрастия всегда составляли проблему при написании учебников истории. Я рискну предположить, что Совет не совсем уж не прав, утверждая, что современные учебники отдают предпочтение либерализму. Однако задача в том, чтобы искоренить всякую предвзятость и, в первую очередь, собственные пристрастия. Если имеет место перекос в сторону либерализма, давайте разработаем более взвешенную позицию, наиболее близкую к истине. Едва ли Совет пошел по этому пути. Скорее, они допустили крен в консерватизм. Поэтому речь в данном случае идет не о взвешенном подходе, а еще более предвзятом изложении истории.
Резкий протест блогеров вызвала поправка совета, согласно которой от учеников не требуется знать, что американская конституция запрещает правительству отдавать предпочтение какой-либо религии. Колумнист портала Huffington Post раввин Брэд Хершфилд считает это ошибкой.
«Я ни в чем не виню заседающих в совете религиозных ревнителей. Они делают то, что считают нужным с точки зрения своей веры. Я виню чиновников, пригласивших их участвовать в обсуждении вопросов, которые затрагивают интересы более широкой публики. Вместо того, чтобы служить обществу, эти чиновники защищают собственное религиозное мировоззрение, что является грубым нарушением принципов политического управления. Вопрос не в том, вправе ли члены Совета иметь подобные взгляды и отстаивать их. Но если чиновники сознательно выбирают пасторов, чтобы те определяли образовательную политику, то они еще хуже, чем эти пасторы. Они намеренно создают хаос, в результате которого не возникнет ничего, кроме подавления инакомыслящих».
Автор блога «Демагоги и диктаторы» Джефф Шнайдер обратился к совету с открытым письмом, указывая на пагубные последствия его решения для процесса обучения.
«Опасность не в существовании правого или левого уклона, а в смешении правды и вымысла. Как бывший школьный учитель, могу сказать, что тенденциозная интерпретация, выдающая себя за истину, пагубна при работе с детьми. Учителя часто предлагают свои интерпретации, однако у школьников всегда есть учебник, к которому они обращаются как к непредвзятому источнику. Решение Техасского совета по образованию отбирает у них эту возможность».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Молодые люди, в основном члены движения против нелегальной миграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление» и «Русский марш». По информации следствия, задержанные могут быть причастны к более чем 30 взрывам в Москве. В Астрахани несколько депутатов и журналистов объявили голодовку, требуя от властей прекратить преследование оппозиционных политиков. Британская газета «Индепендент», принадлежащая российскому банкиру и политику Александру Лебедеву, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Она выступила сегодня с речью в парламенте ФРГ. На северо-западе Москвы при прокладке теплотрассы рабочие сегодня обнаружили около 400 снарядов времен Великой Отечественной войны. Саперы сейчас проводят разминирование боеприпасов. Жители окрестных домов временно эвакуированы, перекрыт проспект имени маршала Жукова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спасая подполковника Путина. Вторая попытка.
Комментарии экспертов.
Дочка ЮКОСа хочет разорить Роснефть.
В блогах Свободы.
Буддийский монах. О том, почему закрывают интернет-портал Кредо.ру.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Страны ОПЕК на встрече министров сегодня в Вене решили сохранить на прежнем уровне собственные квоты добычи нефти. Всего неделю назад организация признавала, что текущие объемы ее добычи превышают реальный спрос почти на 5%, а общемировой спрос на нефть, по прогнозам, увеличится в 2010 году менее чем на 2%. О том, как это может отразиться на ценах на нефть, в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Еще осенью 2008 года на фоне разразившегося финансового кризиса страны ОПЕК решили поэтапно сократить объемы добычи на 15%, и это стало бы самым крупным сокращением за последние почти 30 лет. Однако реально страны ОПЕК всегда добывают и продают нефти больше, чем определено ими же установленными квотами. Ровно неделю назад, 10 марта, эксперты организации представили доклад, в котором отмечали, что текущие объемы производства нефти в рамках ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей в день, то есть примерно на 5%, превышают реальный спрос на нее. Тем не менее, в канун нынешней встречи в Вене министры стран ОПЕК говорили о том, что нефтяной рынок сегодня вполне сбалансирован. Из Москвы аналитик по мировому нефтяному рынку из инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Ситуация на нефтяном рынке сейчас неоднозначная. Цена нефти растет, но фундаментальных предпосылок для этого все еще нет. Выполнение заявленного сокращения организации составляет только 54%, хотя нормальное, такое традиционное выполнение на уровне 80%, обычно чуть ниже. Для ОПЕК сейчас достаточно такой удобный момент, когда при высокой цене на нефть они могут превышать эти квоты свои. Ну и, конечно, чтобы особо не дестабилизировать рынок, они не будут их повышать. Но официальное заявление в той манере, что нужно добычу странам максимально возможно приблизить к своим квотам.
В июле 2008 года мировые цены на нефть достигли исторически рекордного уровня – $147 за баррель. Но всего через 5 месяцев нефть подешевела почти в 5 раз – до $33. Тогда-то страны ОПЕК и начали сокращать объемы добычи. И в течение всего 2009 года цены на нефть только росли. Но что изменилось в балансе спроса и, главное, предложения сырья? Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании «Оппенгеймер» Фейдл Гейт.
Конечно, спрос и предложение продолжают оставаться важными факторами, но само предложение на весьма высоком уровне. Особенно возросло производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и оно будет расти, пока цены на нефть остаются привлекательными. Взять хотя бы Канаду. Если цены не упадут ниже $70 за баррель, эта страна уже вскоре станет самым быстро растущим производителем нефти в мире. А это произойдет потому, что в Канаде нет ничего подобного правилам ОПЕК. Там никто не будет ограничивать объемы добычи. На мировой рынок будет поступать из Канады столько нефти, сколько ее смогут добыть нефтяные компании.
Международное энергетическое агентство всего пару месяцев назад прогнозировало, что в 2015 году один баррель нефти в мире будет стоить около $100. Но если он уже сегодня стоит более $80, следует ли это понимать так, что в ближайшие год-два мировые цены на нефть не сильно изменятся? Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Брукингс Джавад Салихи из Фахани.
Знаете, хорошо, что я всего лишь научный работник, а не игрок на рынке нефти.
нефти. Я бы побоялся сейчас вкладывать деньги в этот рынок. На нем сейчас слишком много неопределенности, и связана она в основном с ситуацией в Иране. В целом, если не произойдет что-то экстраординарное, цены на нефть, на мой взгляд, останутся в районе 60-70 долларов за баррель, по меньшей мере, еще пару лет, так как мировая экономика, как мне представляется, будет выходить из нынешнего кризиса довольно медленно, а объемы предложения нефти на мировом рынке вряд ли сократятся. Хотя, конечно, если произойдут некие крупные политические события, какие именно вряд ли кто-то предскажет, цены могут подскочить и до 100 долларов. Но я не думаю, что мы увидим повторение ситуации 2009 года.
В течение 2009 года мировые цены на нефть повысились почти на 80% и сегодня превышают 80 долларов за баррель. Из Германии руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
На мой взгляд, сегодня цена нефти явно завышена, особенно если учитывать нынешнее состояние мировой экономики. И, скорее всего, она будет набирать обороты весьма умеренными темпами, а в соответствии с ними будет меняться и спрос на нефть. Что касается общего предложения и текущих запасов нефти, то нынешняя ситуация напоминает мне 90-е годы 20 века, когда сырья было в избытке, а цены на него были низкими и стабильными. Если бы нефть, а точнее финансовые инструменты к ней, привязанные, не превратились бы в последние годы в объект рыночных спекуляций, у нас не было бы сегодня столь высоких цен на топливо. Я в этом убежден.
Общемировой спрос на нефть в 2010 году, согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства, увеличится на 1,8% к уровню 2009 года. Причем весь этот прирост обеспечат развивающиеся страны. В западных странах потребление нефти, наоборот, сократится, по тем же прогнозам, примерно на 0,6%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Самый закоренелый профессиональный лентяй Германии, 54-летний житель Гамбурга Арно Дюбель, наконец-то вышел на работу. В Германии пристально следят за судьбой этого человека, более 30 лет предававшегося безделью. На протяжении этого времени Дюбель умело увиливал от любой работы, которую предлагало ведомство по труду. Дюбелю удавалось находить врачей, которые выписывали ему больничные на продолжительный срок. В последний раз этот хитрый прием не сработал. Врач, у которого 54-летний безработный планировал взять справку, заболел сам. В последнее время Арно Дюбель стал частым гостем всевозможных ток-шоу на немецких телеканалах, а музыкальные продюсеры даже предложили ему записать сольный альбом с песнями, пропагандирующими иждивенческий образ жизни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда со дня регистрации Арно Дюбеля на бирже труда исполнилось 30 лет, он купил много пива, накрыл праздничный стол, пригласил друзей и даже журналистов.
Всем привет! Прекрасно, что вы сегодня пришли ко мне. Давайте выпьем и отметим круглую дату. Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как я стал безработным.
Вот как Арно Дюбель формулирует свою жизненную философию, которую в каком-то смысле можно назвать эпикурейской.
Уже более 3 десятилетий прошло с тех пор, как я впервые появился на бирже труда. Срок немалый. Все эти годы я получаю пособие и неплохо, надо признаться, живу. У меня замечательная квартира. Не каждый житель Германии может всем этим похвастаться. То, что другие граждане страны трудоустроены, платят налоги и содержат при этом безработных, я нахожу вполне естественным. Эти люди работают по собственной инициативе. Видимо, им нужно содержать свои семьи. Видимо, им нужны деньги на отпуск. Не будь у этих людей работы, в Германии начались бы массовые забастовки. Я человек холостой и ни в какой отпуск не собираюсь. Почему же я должен создавать себе лишние хлопоты? Однажды ведомство по труду попыталось выгнать меня на уборку улиц. А если бы я заболел на такой работе? Ведь подметать нужно в любую погоду, и в снег, и в дождь. Естественно, убирать улицы я не стал. Врач выписал мне больничные на длительное время, и ведомство по труду в тот раз от меня отстало.
Арно Дюбель сейчас часто выступает в ток-шоу. Телезрителям он запомнился, а некоторым даже полюбился, благодаря своим провокационным высказываниям. Профессии продавца и бармена Дюбель называет стрессовыми. Заниматься уборкой офисов он также категорически отказывается, говорит, что много времени тратит у себя дома на мытье полов. Уничижительно Дюбель высказывается и в адрес других профессий – строителя, офисного работника. В каком-то смысле 54-летний безработный из Гамбурга стал в Германии символом тунеядства и иждивенчества. И то, что ведомство по труду все-таки отправило Арно Дюбеля на общественную работу, многие в Германии расценили как знаковое событие. Известный немецкий экономист, в прошлом руководитель Союза немецкой промышленности Ганс Олаф Хенкель, считает, что случай с гамбургским безработным Арно Дюбелем для современной Германии достаточно типичный.
Среди немецких безработных немало тех, кто действительно не ищет работу, ведет паразитический образ жизни. По официальным данным, таковых около 20% от общего числа нетрудоустроенных. Известны многочисленные случаи, когда люди отзывают свои ходатайства о получении социальных пособий, как только им предлагают ту или иную работу. Не стоит забывать и о том, что далеко не всякая официальная трудовая деятельность привлекательна для получателей пособий, ведь многие из них подрабатывают по-черному, убирают квартиры, гладят, клеят обои, стелят ламинат. Но большинство немецких безработных не являются лентяями и иждивенцами. Они хотят уйти с биржи труда, но у них ничего не получается. В последние годы в Германии мало делается для создания новых и сохранения старых рабочих мест. Немецкий бизнес старается перенести их в страны с низкими налогами и необременительными социальными отчислениями. Немецкое государство продолжает оставаться слишком социальным. В связи с этим я вспоминаю фразу Людвига Эрхарда, занимавшего в 60-е годы прошлого века пост канцлера ФРГ. «Все слишком социальное в действительности является антисоциальным».
Общественная работа, где учат гладить, стирать и шить, похоже, не понравилась Арно Дюбелю. На второй же день он взял больничный, а затем стал периодически прогуливать. В ответ ведомство по труду урезало Дюбелю пособие на 30%. Теперь у него в месяц вместо 359 всего 251 евро на жизнь. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. А в гостях петербургской студии «Радио Свобода» писатель-фантаст Павел Молитвин и доктор исторических наук профессор Сергей Полторак. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломатов вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о
реакции... Суд признал семерых участников нападения на африканцев, совершенного
один. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили...
В течение этого времени он неоднократно получал взгляд.
Россия может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».